Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок закона Божьего. Повторим прошлый урок. Мы говорили на прошлом уроке о лице Пресвятой Девы Марии, которая послужила таинству воплощения Сына Божия. Сказали, что православная церковь чтит Пресвятую Деву Марию богодохновенным наименованием Богородицы, от которой Иисус Христос родился, но не по божеству своему, а по человечеству. Однако зачат и рожден от Девы Марии был истинный Бог. Отметили, что Пресвятую Деву именуют также и Преснодевой, так как Мария была Девой прежде Рождества, прибыла истинной Девой в Рождестве без греха и без нарушения девства и осталась чистой Девой и по Рождеству. Рассмотрели также учение о том, каким образом Сын Божий совершил наше спасение в таинстве искупления. В этом контексте различили истину уже совершившегося спасения и истину необходимости совершения спасения каждым верующим, то есть личного усвоения открытого для нас во Христе спасения, и назвали это соработничество Бога и человека. В понятии спасения можно рассматривать две стороны: объективно называемую искуплением, то есть все то, что сделано для нас и для нашего спасения Богом и является для нас даром, и субъективную, те усилия, которые нам необходимо приложить для того, чтобы этим даром воспользоваться. Искупительный подвиг Христа носит характер выкупа или платы за наше освобождение от власти греха и смерти. Сказали также, что в деле искупления можно различать два измерения – положительное, которое совпадает с целью творения мира, и отрицательное, то есть последовательное устранение преград, которые с момента грехопадения отделяют человека от Бога, греха, проклятия и смерти. Сделали вывод, что Господь совершил спасение наше учением Своим, жизнью Своей, смертью Своей и воскресением. В конце прошлого урока рассмотрели юридическую теорию искупления, созданную латинским богословием, и нашли ее неудовлетворительной для понимания искупительного подвига Христа Спасителя и православное учение об образе совершения Иисусом Христом нашего спасения. Грех в православном понимании – болезнь человеческой природы, ее повреждение. Поэтому спасение мыслится как освобождение от болезни, исцеление и преображение человека, что исполнил Христос всею земною жизнью от момента воплощения до вознесения. Цель пришествия Христа в мир – соединить человека с Богом таким образом, чтобы каждый из нас мог стать причастником божеского естества. Только в соотношении с этой конечной целью может быть правильно понято учение об искуплении. Спасение человечества во Христе совершается не автоматически, без насилия над человеком и предполагает изменение образа бытия человеческой природы. Господь Иисус Христос явил абсолютное послушание Богу Отцу, преображая свое человечество в сопричастность божественной любви и свободное подчинение божественной воле. На сегодняшнем уроке мы рассмотрим 4 и 5 член символа веры. 4 член символа веры звучит следующим образом: «Распятока же заны при понтистем Пилате и страдавша и погребена». Вся жизнь Спасителя имеет искупительное значение, служит примирению человека с Богом. Но крестная смерть занимает совершенно особое место. Это есть заклание за грехи мира, за грехи человеческие. Так и свидетельствует Иоанн Предтеча. «Вот Агнец Божий, — говорит он в Евангелии от Иоанна, — который берет на себя грех мира. Христос умирает совершенно свободно. Никакая необходимость не заставляет его идти на крест. Я отдаю жизнь мою, никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, — говорит Господь». Слова символа «за нас» акцентируют наше внимание на добровольном характере смерти Христовой, ибо, как безгрешный, Он не имел никакой необходимости умирать. Христос умер свободно, подчинив Себя условиям нашего падшего естества, чтобы нас избавить от проклятия и смерти. Крестная жертва – центральное событие искупления, кульминация всего служения Христова. «На сей час я и пришел», — говорит Он Сам. Рационально постичь, почему смерть Сына Божия на кресте является центральным событием искупления, невозможно. Это величайшая тайна. Можем лишь сказать, во-первых, на кресте во всей полноте открывается любовь Божия к человеку. Во-вторых, крестная смерть предел самоуничижения Сына Божия. Таким образом запечатлевается полнота послушания Сына Отцу и единение человечества Христа с Богом. «Отче, в руки Твои предаю Дух мой», — восклицает Господь с креста. Грех повредил человеческую природу, и Христос подвигом Своим исцеляет наше естество. А предел уничижения Сына Божия есть одновременно и переход к славе, начало прославления Христа по человечеству. Слава, которую Сын имел у Отца прежде бытия мира по божеству, теперь должна открыться и в Его человечестве. Но путь к этому прославлению лежит через всецелую отдачу себя Отцу, через крест и смерть. Далее, в-третьих, если воплощение есть победа над грехом и основание для восстановления союза между Богом и человеком, то крестная смерть есть освобождение от проклятия, как следствие греха. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, говорит апостол Павел в послании к Галатам. Проклятие, которое есть осуждение греха праведным судом Божиим, выражается прежде всего в недоступности для человека богообщения, в отлученности человека от Бога, как источника жизни. Крестная смерть, снимая проклятие, возвращает эту возможность. С этого момента смерть для человека не всегда тупик, а порой вход в Царство Божие. Врата рая, затворенные после изгнания прародителей, вновь отверзаются для человека. Сам Господь обещает благоразумному разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». В-четвертых, добровольное принятие смерти Господом Иисусом Христом является также и необходимым условием победы над ней. Единственный способ победить смерть – это позволить ей проникнуть в самого Бога, в котором она не может найти себе места, пишет православный богослов Владимир Лоский. Грех и зло могли убить Христа, разрушив его человечество, но они не могли его самого сделать злым, подчинить греху. По смерти Спасителя силы зла не смогли удержать его, ибо не имели в нем ничего сродного себе, на что они по праву могли бы распространять свою власть. «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего», утверждает Христос. Тем самым смерть Спасителя явилась победой над смертью, и эту победу Господь смертью смерть поправ, явил в Своем воскресении. В символе веры сказано, что Христос не только был распят, но и пострадал. По объяснению пространного катехизиса это сделано для того, чтобы показать, что распятие Христа было не один вид страдания и смерти, как говорили некоторые лжеучители, но подлинное страдание и смерть. Еретики Докета учили, что Христос, будучи Богом, не мог пострадать. Страдание и смерть Христа, с их точки зрения, были мнимыми, кажущимися и имели только педагогическое значение. Однако, в таком случае они не могли бы иметь значения искупительного. Следует иметь в виду, что Христос страдал и умер не божеством, а человечеством. Однако, хотя божественная природа бесстрастна, пострадавшим, субъектом страдания и смерти, вследствие ипостасного соединения естеств во Христе, был Бог, второе лицо Пресвятой Троицы, потому что на кресте страдало Его собственное человечество. Подобным образом, лицо человеческое усвояет себе страдания собственного тела. Страдание Христово является тайной, в которую не может проникнуть человеческий ум. Человечество Христа с момента воплощения находится в двойственном положении. С одной стороны, оно изначально подчинено всем условиям человеческой падшести, с другой, эти условия не имеют основания в самом его человечестве, ибо Христос свободен от греха. Страдания и смерть для Христа были совершенно противоестественны, поэтому и недопустимо судить о них по аналогии с нашими страданиями. Каждый человек, находящийся под властью первородного греха, носит в себе и следствие греха смертность. Можно сказать, что для падшего человека смерть биологически логична и психологически приемлема. Благоразумный разбойник умирает легче, чем Христос, который испытывал несказанный ужас перед смертью, потому что для него смерть была совершенно чужда и противоестественна. Смерть приступает ко Христу как внешняя чуждая сила, разрывающая надвое его безгрешное человечество. Будучи безгрешным, Христос стал единственным, кто познал, что такое подлинная смерть. потому что он не имел никакой необходимости умирать. О погребении Спасителя в символе веры упомянуто для удостоверения в том, что он действительно умер и воскрес, поскольку враги его к запечатанному гробу приставили даже стражу. Далее в символе веры говорится о том, что Христос был распят при Понтии Пилате с целью обозначить время, когда Господь был распят. Так как в древности не было единого календаря и указанием на римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата обозначается конкретное время и место евангельских событий. Подчеркивается, что Христос умер не где-то между небом и землей, подобно умирающим и воскресающим языческим богам, но в контексте реальной человеческой истории. Как же мы можем воспользоваться спасительными плодами искупительной жертвы Христа? Господь, как утверждает апостол Павел, принес себя в жертву точно за всех и всем приобрел благодать и спасение. Но пользуются сим те из нас, которые со своей стороны добровольно приемлют участие в страданиях Господа, сообразуясь смерти Его. Следовательно, мы участвуем в страданиях и смерти Иисуса Христа посредством живой сердечной веры, таинств, распятия плоти своей с ее страстями и похотями. Далее, братья и сестры, рассмотрим следующий член символа веры, пятый, который звучит «И воскресшего в третий день по Писанию». Вначале разберемся, в каком состоянии находился Иисус Христос после своей смерти и прежде воскресения. Это изображает церковная песнь. «Во гробе плотски, в аде же с души я, как Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был Иси Христе, с Отцем и Духом, вся исполняя неописанный». Когда тело Спасителя покоилось во гробе, его человеческая душа сошла в ад, место, лишенное света, для того, чтобы и там проповедовать победу над смертью и избавить души, которые с верою ожидали его пришествия, от томления и мучения. Следует иметь в виду, что смерть Спасителя не привела к разрушению единства ипостаси Бога-человека, ибо естества в едином лице Христа соединились неразлучно. Христианская вера изначально есть вера в факт воскресения Христа из мертвых. Апостольская проповедь была прежде всего проповедью воскресения, которая запечатлевает победу над грехом и возвещает освобождение человечества от последнего из последствий греха телесной смерти. Телесное воскресение Иисуса Христа таким образом есть удостоверение действительности совершенного им дела искупления. В противном случае крестная смерть была бы всего лишь позорной казнью, мучительством за идею, но не имела бы искупительного значения. Апостол Павел, используя образ ветхозаветного обычая принесения Богу начатков урожая, говорит о Христе как о начатке, который открывает путь к всеобщему воскресению. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших», говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Воскресение Иисуса Христа становится залогом нашего воскресения. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». А после всеобщего воскресения смерть, побежденная воскресением Христовым, будет окончательно изгнана из мира. «Последний же враг истребится – смерть», учит апостол Павел. Воскресение Христово не просто оживление. В одни своего общественного служения Господь неоднократно совершал воскрешение мертвых. Но воскресение Христово – это преображение человеческого естества, качественное изменение его состояния. Воскресение человечества Христова совлекает сотление, и Господь восстает в новом и славном образе. Его воскресшая человеческая природа наполнена вечной жизнью Царства Божия. Воскресение Христово переживается Церковью как таинство нашего приобщения божественной жизни, бессмертия и нетления. Пятый член символа веры взят из послания апостола Павла к Коринфянам, а слово «по Писаниям» означает, что Иисус Христос умер и воскрес, точно так, как о том пророчески написано в книгах Ветхого Завета. В Ветхом Завете есть указание, что Христу надлежало воскреснуть именно в третий день. Прообразом тридневного воскресения было, по словам самого Господа, тридневное пребывание пророка Ионы в чреве кита. «Ибо, как Иона был в чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи», говорится в Евангелии от Матфея. Воскресение Иисуса Христа – событие, настолько не укладывающееся в рамки человеческого сознания, что поверить в него было трудно даже его ученикам, которых сам Господь долгое время готовил к воспринятию этой истины. Даже после того, как было обнаружено, что гроб пуст, ни у кого из учеников, за исключением Иоанна Богослова, не возникает мысли о воскресении. Апостол Фома упорствовал в своем неверии даже после того, как более десятка учеников Христа свидетельствовали ему о явлении воскресшего Господа. Но факт воскресения Христа из мертвых подтверждает, во-первых, пустой гроб. Сразу после погребения вожди иудейского народа пришли к Пилату и просили его приказать охранять гроб, чтобы Иисус Христос не был украден своими учениками. После воскресения, когда гроб оказался пуст, те же первосвященники и фарисеи подкупили воинов, несших стражу у гроба, сказав им: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали». Во-вторых, наличие во гробе погребальных одежд. Сама по себе пустота гроба не была бы серьезным аргументом в пользу воскресения, если бы во гробе не осталось погребальных одежд. Ведь погребальные обряды иудеев были таковы, что снять их с тела умершего было практически невозможно. Вероятно, именно это обстоятельство заставило апостола Иоанна Богослова уверовать в действительность воскресения. В-третьих, явлениями воскресшего Господа ученикам. В книгах Нового Завета описывается 10 таких явлений ученикам. Кроме того, в деяниях святых апостолов повествуется о явлении Иисуса Христа ученикам в течение 40 дней по воскресении с целью научения их тайнам Царствия Божия. На этом, братья и сестры, наш очередной урок по закону Божьему закончен. Сегодня мы говорили о 4 и 5 членах символа веры. Корнился Господь, пусть Божие благословение пребывает со всеми нами.